Глава 34. Среда, 19 августа. На наше счастье, поднимается очень сильный ветер и быстро уносит нас от театра битвы. Ганс стоит у руля, а дядюшка все нетерпеливо созерцает море. Путешествие наше ничем больше не прерывается. Четверг, 20 августа. Ветер с севера, с северо-востока. Температура жаркая. Мы идем со скоростью 3,5 лье в час. Около полудня раздается очень отдаленный шум. Я записываю этот факт, но объяснить его себе не могу. Это не то. Какой-то рев, не то ропот. Верно, есть где-нибудь вдали утес или островок, о который разбиваются морские волны, говорит дядюшка. Ганс влезает на самую верхушку мачты, но ни утеса, ни островка не видит. Проходит 3 часа, шум все слышится. Он очень похож на шум отдаленного водопада. «Дядюшка, это что-то вроде водопада, — говорю я, — как вы думаете?» Но дядюшка покачивает головой. Он не согласен. Я, между тем, убежден, что не ошибаюсь. Уж не летим ли мы в какой-нибудь каскад, который швырнет нас в пропасть? Почтенный профессор Лиденброк – большой охотник до вертикальных линий, и ему этот способ нисхождения может нравиться. Но мне, его племяннику, он вовсе не по вкусу. Как бы то ни было, а недалеко, всего в каких-нибудь 2 милях от нас, непременно происходит какое-нибудь явление, сопровождаемое шумом, потому что шум этот раздается все сильнее и сильнее. Что это творится? И где творится? На небе или на океане? Я пристально гляжу на висящие в воздухе пары и стараюсь измерить их глубину. Небо спокойно, облака кажутся неподвижными и теряются в сильных лучах света. Я смотрю на горизонт. Он совершенно чист. Если этот шум происходит от водопада, если все это море стремится во внутренний бассейн, то течение должно делаться быстрее, и усиливающаяся быстрота может служить мерилом угрожающей опасности. Я наблюдаю течение. Оно совершенно ничтожно. Брошенная мною пустая бутылка остается за нами. Около 4 часов Ганс встает и опять влезает на верхушку мачты. Отсюда он внимательно обозревает горизонт. Он что-то завидел. Лицо его не выражает удивления, но глаза останавливаются на одной точке. «Он что-то видит», — говорит дядюшка. «Да, кажется, видит». Ганс спускается, протягивает руку по направлению к югу и говорит: «Дер нере». «Там», — переводит дядюшка. Он схватывает подзорную трубу и с минуту пристально вглядывается. «Эта минута кажется мне целым веком». Наконец он вскрикивает. «Да! Да! Что вы видите? Громадный столб воды! Он снопом поднимается вверх! Опять какое-нибудь морское чудище? Очень может быть! Так повернем к западу, ведь мы не знаем, какая опасность может предстоять. С этими допотопными зверями шутить нельзя». «Хорошо, повернем. А впрочем, знаешь что? Будь что будет, пойдем навстречу». Я гляжу на Ганса. Ганс правит рулем со своей обычной невозмутимостью. Если мы на таком расстоянии замечаем такой столб воды, выбрасываемый чудовищем, то чудовище это должно быть ужасающих размеров. Следовало бы бежать, но мы ведь пришли сюда не с тем, чтобы бегать. Мы идем вперед, навстречу. Чем ближе мы подходим, тем столб увеличивается. Какое чудовище может поглотить столько воды, а потом извергать ее непрерывно? 8 часов вечера мы были от неизвестного страшилища на расстоянии 2 лье. Черноватое, громадное холмистое тело протягивается на море, как остров. Творец небесный! Неужто я не ошибаюсь? Неужто длина его превосходит 1000 сажень? Что же это за животное? О нем не подозревали ни Блюменбах, ни Кювье. Чудовище неподвижно. Оно словно дремлет. Глядя на него, кажется, что волны не в силах его приподнять, а только омывают его, как какую-нибудь громадную скалу. Водяной столб, им выбрасываемый, доходит до высоты 506 футов и не спадает дождем с оглушительным шумом. Мы, как безумные, летим к этой страшной массе, которую едва ли могла бы насытить целая сотня китов. Я прихожу в ужас. Я не хочу идти дальше. Я готов перерезать веревку и паруса. Я обращаюсь к дядюшке, но он мне не отвечает, не обращает на меня внимания. Вдруг Ганс встает и, указывая на страшную массу, говорит: «Холме! Остров!» — вскрикивает дядюшка. Я повторяю: «Остров!
и с недоверием пожимаю плечами.
«Да-да-да», — вскрикивает дядюшка. «Остров! Несомненно, остров!»
«Как остров, дядюшка? А водяной-то столб!»
«Гейзер», — говорит Ганс.
«Да, гейзер», — повторяет дядя. «Такой самый, как знаменитый горячий ключ у подошвы Геклы. Я все-таки не хочу верить».
«Как же это ошибиться так грубо? Принять остров за морское чудовище?»
По мере того, как мы приближаемся, размеры водяного столба становятся грандиознее. Остров этот до невероятности похож на колоссальное китообразное животное, голова которого высовывается сажень на 10 над волнами. Гейзер величественно выходит из верхней части головы. На исландском языке слово «гейзер» означает «бешенство», и здесь это слово очень кстати. По временам раздаются глухие раскаты, и чудовищный водоем взлетает до первого слоя облаков. Ключ этот шумит и брызжет одиноко. Около него нет ни клубящегося дыма, ни других горячих источников. Вся вулканическая сила сосредотачивается в нем одном. Лучи электрического света проникают в сверкающий ослепительный столб, и каждая капля окрашивается радужными цветами.
«Причалим! Причалим!» — вскрикивает дядюшка.
Но прежде надо поосторожнее объехать водяной смерч, иначе он немедленно потопит наш плот. Ганс очень ловко маневрирует и причаливает к другой стороне острова. Я соскакиваю на скалу, дядюшка следует за мною, а Ганс остается на своем месте, у руля. Вечно невозмутимый Ганс и теперь сохраняет свое хладнокровие. Мы ступаем по граниту, который перемешан с кремнистым туфом. Почва дрожит под нашими ногами, точно стенки нагретого парового котла. Идти очень трудно, потому что почва жжет ноги. Мы добираемся до маленького центрального бассейна, откуда бьет струя. Я погружаю в кипящую воду термометр, и он показывает 163 градуса. Вода эта непременно вырывается из какой-нибудь пламенеющей среды. Это противоречит теории почтеннейшего дядюшки и профессора. Я не могу утерпеть, и ему это выражаю.
«Да где же тут противоречие?» — спрашивает он.
«Если вы его не видите, — отвечаю я, — так, может, его и нет».
Я вынужден сознаться, что до сих пор обстоятельства удивительно благоприятствовали нашему путешествию, но все-таки очевидно, что когда-нибудь мы достигнем тех стран, где центральный жар доходит до высшей степени и превышает все градусы термометра.
«Это непременно так и будет», — говорю я.
«Неужто будет?» — отвечает упрямый дядюшка.
«Увидим!»
— он окрещивает вулканический остров моим именем и подает сигнал к отплытию. Я еще несколько минут не могу оторвать глаз от гейзера. Струя его выбрасывается неровно, порывисто, то с меньшую, то с большую силою. Это надо приписать изменяющемуся давлению паров в его резервуаре. Мы объезжаем очень крутые южные берега острова и удаляемся от него. Ганс воспользовался этой остановкой и привел плот в отличный порядок. Прежде чем потерять из виду остров, я вычисляю пройденное расстояние и записываю это в журнал. Мы прошли 270 морских лье от гавани Гретхен и находимся в 620 лье от Исландии под Англией.